Недавно я встретил такое утверждение от одного человека: «Бог верит в тебя». И достаточно смелое заявление, но очень человекоцентричное. Заметьте, Бог верит в тебя. И я подумал, нет ни одного текста в Библии, который бы говорил что-то подобное. Второе. Есть в Божьем Слове заповедь, первое, возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением. Насколько же это человекоцентрично думать так о себе, что ты есть центр всей вселенной, и Бог верит в тебя. Все крутится вокруг тебя, ты самый главный. Но, к сожалению, я вот думаю, братья и сестры, это склонность нашей плотской греховной природы мнить о себе многое, искать собственной значимости, своей славы. И поэтому в это утро я хочу проповедовать вам о славе Христа. Текст будет из 2 послания к Коринфянам, 4 глава, полностью вся глава. Мы сейчас прочитаем эту главу, и я хочу показать вам, друзья мои, что в нашей жизни очень много философии человекоцентричной, где как бы образом жизни, мышлением, словами, поведением мы говорим: «возлюби меня», «возлюбите меня», «любите меня» или «принимайте меня», «заботьтесь обо мне». Вместо того, чтобы сказать: «Господи, я люблю Тебя» или «возлюби Бога», «возлюби меня» против «возлюби Бога». Поэтому, когда мы говорим о Христовой славе, неизбежно это сталкивается с греховной бунтующей природой, которая ищет собственной славы. Итак, 2 Коринфянам 4 глава. И я хочу показать вам, какое же это безумие жить для своей славы. Мы все христиане, должны научиться тому, что Христос – самый главный в нашей жизни. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы – рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизобыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано: «Я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Если вы окинете взглядом всю эту главу, вы увидите, что она наполнена болью, страданием, притеснением, гонением, сложностями, обстоятельствами, некомфортными для Павла, для служителей, для апостолов, для всех христиан. Но есть в этой главе что-то парадоксальное. Несмотря на все эти страдания, которые описаны в этой главе, в этой главе есть нота радости, нота восторга. И самое главное, акцент на Божьей славе. Вы посмотрите, как начинается эта глава, и посмотрите, как она заканчивается. 1 стих и 16 стих. Мы читаем 1 стих. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы, что мы? Мы не унываем». И когда мы смотрим 16 стих, «Посему мы не унываем». Мы видим, что Божие Слово учит нас, что нам, находясь в христианской жизни, более того, неся ответственность служения, есть очень серьезное основание, чтобы не унывать. Возникает вопрос, почему, Павел, ты не унываешь? Есть трудности, есть обстоятельства некомфортные для тебя, есть неудобства, и ты говоришь прямо об этом, но ты утверждаешь, что не унываешь. Почему не унываешь? В чем секрет? И мы видим ответ в первом же стихе, «Посему по милости Божией, имея такое служение, мы не унываем». И это первое основание для того, чтобы иметь радость. И первое основание, чтобы быть убежденным, уверенным в христианской жизни, в служении для Бога. Когда мы эгоцентричны, когда мы сосредоточены на собственном комфорте, когда для нас это самое главное, чтобы было все по-моему, чтобы исполнялись мои желания, конечно же, мы будем унывать. Когда вашу значимость не замечают, ваше достоинство растоптали, вас игнорируют, конечно же, вам будет тяжело, вы унываете. Когда вы много думаете о себе, вы будете унывать, это неизбежно. Когда вы несете служение, вы точно столкнетесь с обстоятельствами, которые приведут вас к точке уныния. Почему? Потому что вы смотрите на себя. Апостол Павел показывает нам другой акцент. Почему мы не унываем? По милости Божией, имея такое служение, мы не унываем. Взгляд Павла обращен к Божьей милости, а не к собственной значимости. И вместо того, чтобы утверждать, подобно некоторым лживым христианам, «Бог верит в тебя», нужно посмотреть в этот текст и сказать: «Я верю в Бога. Я буду слушаться Его. И более того, я благодарен Ему, потому что по милости Бога я имею такую привилегию служить Ему». Заметьте, ведь это же та же самая милость, по которой мы с вами спасены. Благодатью вы спасены, и сие от вас Божий дар. По милости Божией мы имеем жизнь вечную. Послание Тимофею апостол Павел пишет: «Для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к вечной жизни». И сейчас он утверждает послание Коринфянам, что по этой же самой милости, как он спасен, он имеет возможность служить Богу. Друзья мои, не в этом ли причина наших уныний, что мы забываем о Божьей милости и как должно воспринимаем все, что мы имеем? Апостол Павел нес служение в Коринфе почти полтора года. Благовествовал, основал там церковь, наставлял учеников Христа. И это непростая община. От этой церкви он натерпелся немало. Они обвиняли его, те же самые люди, которые уверовали через Евангелие, которое он им проповедовал. Они в результате потом были неблагодарны Павлу, унижали его, подвергали сомнению его апостольство, его авторитет, призвание от Бога. Аполлос трудился в Коринфе тоже немало времени. И потом послание к Коринфянам Павел пишет: «А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, в Коринф. Но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно». И это намек на то, что Аполлосу тоже туда не особо-то охота идти. Неудобная церковь, гордая церковь. И люди непростые. Каждый мнит о себе высоко. И при всем этом Павел пишет в Коринф: «По милости Божией, имея такое служение, мы не унываем». Братья и сестры, слово «не унываем» означает «не сдаемся». Слово «не унываем» означает «не сложим оружие». Мы не те солдаты, которые дошли до середины поля и оставили все и пошли домой. Хватит воевать, надоело, устал. Мы не унываем. Это означает, даже если я ошибаюсь, даже если я согрешаю, даже если я был неправ, я покаюсь, я исправлюсь, я исповедуюсь, но я пойду вперед, я не буду унывать. Ведь сила находится не во мне. Сила находится не в моей достаточности, способности, талантливости. Не во мне она, в Божьей милости. Она никак не связана с моими дарованиями, с моим воспитанием, с моей внешностью. Она связана с Божьей благодатью. Поэтому, когда ты смотришь на себя, ты неизбежно будешь унывать. Когда ты ищешь своего, ты точно будешь унывать. Когда ты смотришь на Божью милость, это придает тебе радость и вдохновение, чтобы служить. Итак, первое основание для служения – это Божья милость. Помните, друзья мои, никто из вас, ни один в этом зале, не заслужил, чтобы быть частью поместной общины, быть частью тела Христова и уж тем более служить Богу. Ни я, ни ты, никто. Это исключительно Божья милость к нам. Я хочу ободрить вас сегодня этим утром через это слово, ободрить к тому, чтобы служить Богу без уныния. Служить Богу, даже когда тяжело, даже когда вам трудно, даже когда вам кажется несправедливо, не опуская оружия, идти вперед, основывая служение на Божьей благодати и милости, а не на собственных успехах или поражениях. Именно об этом моя проповедь. И поэтому посмотрите, что говорит здесь Божье Слово сегодня к тебе и ко мне. Чему оно нас учит? С самого первого стиха мы читаем, что 4 глава посвящена не только Божьей славе, она посвящена служению. Посмотрите, ведь он говорит: имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Это глава о служении. Это глава о служении, которое приносит славу Божию, которая основана на мотивации принести Богу славу, которая благодаря Его же милости, Его благодати и совершается в нашей жизни. Друзья мои, содержание этого служения, оно приносит восторг любому служителю. И это вторая мысль. Содержание служения – это слава и истина. Если вы посмотрите предыдущие главы, обзорно так, и дома вы можете повнимательнее прочитать, то вы увидите, что это служение, которое имеет апостол Павел, имеет все христиане, мы с вами имеем, это славное служение. Торжественное, достойное, очень важное служение. Вы можете посмотреть во 2 главе с 14 стиха по 17. Смотрите, благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе Иисусе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе. Это очень важное служение. Мы смотрим следующую, 3 главу, 6 по 9 стихи. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буквы убивают, дух же творит. Если же служение смертоносным буквам начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славой служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным сей стороны по причине преимущественной славы последующего, ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее. Простая мысль о том, что то, что мы сегодня с вами совершаем, служение для Божьей славы, служение Евангелия, любое служение, реализация духовных даров по местной общине для созидания тела Христова приносит славу Богу. Это славное служение. Вот какая простая мысль и главная мысль. Это славное служение, важное служение. Когда вы считаете служение для Бога заметное или незаметное, чем-то неважным, я вам прямо скажу, братья и сестры мои, вы богохульствуете. Почему? Потому что то, что Божие Слово называет славным, вы называете неважным. То, что Божие Слово называет важным, вы считаете незначительным. Не от того ли уныние происходит в жизни христианина, что вы начинаете думать больше о себе, чем о Божьей славе? Но самое главное, пожалуй, в чем суть этой славы, почему это так славно, это не вопрос вашей реализации, вот чтобы вам, знаете, вот дело было, чтобы вы как-то вот востребованы были в церкви или в этой жизни, заняли свое место под солнцем. Нет. Ведь суть, почему это славно, потому что это единственный путь, как люди могут познать истину. Служение, которое вы совершаете – для пользы церкви, для созидания церкви – единственный путь, как люди могут познать истину. И об этом 4 глава. Как люди бы узнали истину, если бы не созидалась церковь, если бы вы не служили, если то, что даровано вам по милости Бога, вы бы не реализовывали, люди не знали бы истины. Божий замысел, как Он задумал, чтобы истина распространялась в этом мире как благоухание Христово Богу, это ваше служение Богу в поместной общине и в этом мире через Евангелие. Когда вы идете на какой-то семинар, вот сегодня, например, будет семинар после собрания о семье, или вы, студенты основ веры, пойдете на основу веры, или вы, молодежь, пойдете на вечернее молодежное собрание, или на этой неделе вы пойдете на малые группы, или вы читаете какую-то книгу, или вы слушаете какую-то проповедь. Главный замысел, зачем все это нужно, не для того, чтобы вы стали умнее, для того, чтобы вы научились служить. Друзья мои, все служит этой цели. Посему, имея по милости Божией такое служение, здесь не написано акцент на том, чтобы просто стать умнее, здесь реализация для того, чтобы прославился Господь. Служение, диакония, действие. Христианство сосредоточено не столько на вопросе, что дает мне церковь, или что дает мне Господь, или что вы мне предложите, а наоборот, что я могу сделать в благодарность за то, что сделал для меня Христос. В церкви очень много разных служений. Они связаны как с технической командой, вот здесь на воскресном собрании, или книжный стол, или чаепитие, которое мы имеем, сегодня было объявление об этом, музыкальное служение, административно-хозяйственные, малые группы, или душепопечение, образование, молодежное, что угодно. Но где бы вы ни были, все служит этой цели – созидание тела Христова, что в результате распространяет истину в этом мире. Наше служение, братья и сестры, по Божьему замыслу славное. Так оно задумано. Неважно, на сцене ли твое служение или не на сцене, заметно оно или незаметно. Любые духовные дары, которые даны вам, даны по Божьему замыслу, именно для Его же славы. Поэтому изучайте библейское служение, примеры библейских служителей, как они трудились, как они вели себя. Пусть для вас это будет настоящим учебником по служению, Божье Слово. Наше служение, и напоминаю вам, единственный путь, как люди могут познавать истину. То, что вы делаете для созидания церкви, тела Христова, это распространение познания истины для людей. Единственная надежда для погибающих людей – это Евангелие. Именно в этом суть вашего служения. Когда мы смотрим на 2 стих, 2, 3, 4, 5, 6 стихи, 4 главе, то мы видим методы служения. Честные и открытые. Посмотрите 2 стих. «Отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя, совести всякого человека перед Богом». Каким образом совершается это служение? Какими методами? Какой путь? Первое – это открытый служитель, открытый ты. Здесь написано, мы представляем кого? Мы представляем себя. Мы представляем себя перед всяким человеком. Что это значит? Во-первых, это означает, вы исповедуете свой грех. Если вам есть что прятать, вы становитесь закрытым человеком, не открытым. Вы не хотите представлять себя совести всякого человека. Есть что прятать. Вы дистанцируетесь подальше от людей. Вы начинаете говорить слова подобные, типа, это моя частная жизнь, это мое личное дело. Но когда вы представляете себя совести всякого человека, это говорит об одном. Вы способны к покаянию, вы нищий духом человек. Вы открыты к Божьей работе в своем сердце. Вы боретесь со своей похотью, и вы испытываете победу над грехом. Вы можете свидетельствовать о Божьей работе в своей жизни, поэтому вы открываете себя, представляете себя перед всяким человеком. Вы проповедуете Евангелие самому себе, и не для того, чтобы услышать собственный голос. Вы проповедуете Евангелие самому себе, потому что осознаете глубину своего греха, величие Божьей славы, Его святости. Вы осознаете большую нужду в благодати Божией. Вы радуетесь Божьим обетованием, поэтому представляете себя всякому человеку. Вы плачете о грехе, и поэтому можете представлять себя всякому человеку. И еще одно здесь написано. Мы не искажаем, посмотрите, мы не искажаем, не искажая Слово Божие, открываем истину. Мы не только представляем себя, но мы и открываем истину. Говорить истину, научиться просто и мудро открывать истину Божьего Слова, Божью волю перед людьми – это единственный способ служить Евангелию. Павел пишет в послании Фессалоникийцам, в учении нашем нет ни заблуждений, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим. Заметьте, мы говорим так, как говорит мне благовестие, угождая не людям, но Богу, испытующему наши сердца. Говорить истину – это означает говорить смиренно. Здесь важное сочетание. Мы открываем себя перед всяким человеком, и мы говорим истину. Это очень важное сочетание. Не отделяя себя от той истины, которую ты говоришь. Говорить истину означает говорить ее смиренно, считая себя недостойным этой истины. Я не заслужил этой истины. Я не лучше других, зная эту истину. Я не допетрил до нее сам. Это не результат моего интеллектуального процесса, моего образования. Это Божья благодать ко мне. Имея по милости Божией такое служение, я открываю истину другим людям. Открывать истину – это означает большое смирение. Ты осознаешь, насколько ты сам темен и глуп, и нуждающийся, и нищий духом, что Бог проявил тебе такую благодать, что открыл тебе эту истину. И ты сегодня ее знаешь и несешь ответственность, чтобы открыть ее другим. Насколько велика и славна эта истина, чтобы донести до нее эту истину до людей. И эта истина Божия, она ему принадлежит. Она не моя истина, она не мною рождена, Я не являюсь автором этой истины. Она от Бога происходит. Я пришел сказать истину, и я знаю, что она несет боль людям. Потому что когда я говорю истину, я открываю им их проступки. Когда я говорю истину, я понимаю, что когда я сам узнал эту истину, она и меня обличала. Она и мне боль наносила. Она мне саму объявляла мои постыдные поступки, грехи. Меня самого дисциплинирует. Меня самого эта истина, которую я сейчас собираюсь открывать, обличает. Я сам нахожусь в этом же процессе. Поэтому я не могу позволить себе жить как попало. И эта истина не дает мне покоя. Именно по этой истине я не могу жить попроще, летя по ветру. Говорить истину – это означает выбирать самые чистые, достойные методы служения. Здесь написано «не скрытные, не постыдные дела», никакого лукавства, никаких манипуляций, никакой попытки задавить или сломить, никаких интриг, никакой подковерной борьбы, сплетен. Нет, здесь написано «отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая никакой хитрости и не искажая Божие Слово». Братья и сестры мои, учитесь говорить истину Божию. Как учиться? Берите пример со зрелых братьев и сестер, которые уже говорят эту истину с любовью, со смирением, и берите с них пример, как они это делают в своей жизни. Наблюдайте, как увещевают зрелые братья, наблюдайте, как наставляют зрелые сестры других людей. И самое главное, я побуждаю всех нас, мужей и жен, отцов и матерей, сынов и дочерей, бабушек и дедушек, братьев и сестер, не бойтесь обличать в грехе друг друга. Учитесь делать это созидательно. Учитесь открывать себя перед каждым человеком. Начало находится в твоем собственном покаянии, помните это. И продолжение – это Божья истина, которой ты недостоин. Это Божья благодать к тебе. Итак, мы видим, что цели такого служения, цели служения, в котором вы находитесь, братья и сестры, славные, достойные, высокие. Методы этого служения тоже славные, потому что они приводят к покаянию, преображению человека во Христе. Они вас самих привели к покаянию. И только Христос может сделать это. Поэтому еще раз умоляю вас служить Богу, напоминая себе Божию милость, открывая себя перед каждым человеком, испытывая покаяние перед Богом и совершая служение без всяких лукавых или хитрых путей, со смирением. Помните, братья и сестры, что служение славное, потому что оно сосредоточено на Божьей славе. Однако посмотрите 3 и 4 стихи, очень важная здесь заметка есть. Посмотрите, в каком люди бедственном состоянии находятся. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для кого?» Закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Обратите внимание, что делает сатана. Здесь есть учение о том, что делает наш противник дьявол. Первое. Во-первых, он любит ослеплять разум людей, их рассуждения, их логику мыслей, чтобы для них не воссиял свет. Вот чего хочет сатана. Во-вторых, его желанная цель, чтобы свет Евангелия не воссиял вообще, в целом. С самого начала, с самого зародыша, как только Божий план исполнялся, сатана уже хотел заглушить, задавить этот свет Евангелия. Он думал, что он способен на это, сатана, будто бы он может остановить Бога, удержать от спасительного плана людей, потушить благовествование о славе Христа в самом зародыше, но это невозможно сатане. Братья и сестры мои, Не делайтесь помощником сатаны в том, чтобы Евангелие не распространялось до других людей. Пусть через вас благовестие о Христе доносится до других людей, не только когда вы свидетельствуете неверующим людям, но когда вы совершаете служение. Когда вы совершаете служение в церкви, пусть Евангелие проповедуется вами везде и всегда. Потому что по милости Божией вы имеете такое служение. Пусть этот образ Бога, Его слава распространяется вами во всяком служении через всю вашу жизнь. И вот самое главное, что я хочу подчеркнуть, против чего и борется сатана всегда. Отдавайте Иисусу Христу центральное место во всяком вашем труде для Бога, во всяком свидетельстве, во всякой вашей беседе с людьми, на малой группе или сейчас после собрания, отдавайте центральное место Иисусу Христу. Не добрым советом из вашего опыта, не добрым советом о том, как вылезти из депрессии и уныний. Вот Божий совет. По милости Божией мы не унываем. Не потому, что тебе надо сделать первое, второе, третье, четвертое, а потому, что ты самое главное забыл, Христа ты забыл. Как легко мы превращаемся в законников, которые легко расписывают наперед по 5, по 10, по 100 принципов, по сотне правил, что делать, чего не делать, как поступать, как не поступать. И самое простое, и самое главное, самое славное мы упускаем из виду. Все, что не ведет к славе Христа, не является настоящим. Ведите людей ко Христу. Как Его любить? Как Ему поклоняться? Как Христа слушаться? Никак иначе, и именно через проповедь о Христе люди обретают спасение. И только Евангелие о Христе дает свет и силу к преображению вашей духовной жизни. Так и написано дальше, 5-6 стихи. Мы не себя проповедуем. Не мы являемся сутью проповеди. Христа Иисуса, Господа нашего, проповедуем. Мы – рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Христа Иисуса. Знаете, о чем 6 стих говорит нам? Он отсылает нас с самого начала Библии, к Бытие, к первой главе, к первым стихам, к началу творения всей вселенной, солнца, земли, света. Здесь написано: Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, именно Он наши сердца озарил. Та же самая энергия Божия, которая нужна была в самом начале, чтобы родилась земля, чтобы родилась человеческая жизнь, была сотворена природа. Это же самая Божья энергия, точно такая же, невероятная и сверхъестественная, нужна, чтобы озарить наши грешные сердца к просвещению и к смирению, и к покаянию, и к духовному прогрессу. Представляете? Каждый день вашей духовной жизни вы нуждаетесь в точно такой же невероятной, мощной энергии Бога, которая сотворила весь этот мир. Итак, мы видим, что служение дано нам по Божьей милости, и оно славное. Методы служения должны быть чистыми, открытыми. Теперь мы поговорим о третьей стороне, которую здесь Писание обсуждает с нами. Это 7 по 12 стихи. Инструменты служения. Какие инструменты использует Бог для служения? И мы читаем, что это инструменты слабые, и это инструменты хрупкие. 7 стих. Сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизобыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Братья и сестры мои, первая мысль, которая находится вот в этом отрывке, сила Божия хранит глиняный сосуд, которым мы и являемся. Все мы сегодня вот в этом зале, по Божьему Слову, Господь нас назвал сейчас горшками. Мы – глиняные сосуды. И это не унижение, это правда. Это реальность. Реальность в том, что мы очень хрупкие. Наше тело, наша жизнь – все очень легко ранимо и легко разрушаемо. Одно мгновение – и мы можем исчезнуть с лица земли. Каждая секунда твоей жизни – это не результат твоей силы, твоей способности. Это результат исключительно, опять же, Божьей милости к тебе. Но более того, здесь написано о силе, которая есть в жизни возрожденного человека внутри. Здесь написано «сокровище сие», «сокровище Христа». Его силу мы носим в глиняных сосудах, чтобы вот эта преизобыточная сила была не нам приписываема. Мы глиняные сосуды. Чтобы она была Богу приписываема. В нашем представлении сокровища вот в земной жизни обычно прячутся в дорогие, такие железобетонные, тяжелые какие-то массивные сейфы, да? Что дороже, то дороже и прячется. Стенки должны быть такими, чтобы пули непробиваемые. Но у Бога по-другому. Заметьте, какая логика Божия. Она другая. Сокровища мы носим в глиняных сосудах. У Бога сделано так, что не сосуд защищает сокровище, не стенки защищают дорогостоящие пачки денег или золото, или какие-то бриллианты. Наоборот, то, что внутри, защищает сосуд. Чтобы преизобыточная сила была приписываема не нам, а Богу. То, что внутри тебя, является и твоей защитой, и твоим основанием, и твоей силой для жизни, мотиватором для того, чтобы не унывать, а иметь успех для Божьей славы. Мы надежно защищены Христом. Вот почему здесь так и написано. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но мы не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но мы не погибаем. Почему? Потому что если бы я был без Христа, я бы давно бы уже погиб. Без Христа нет никакой мотивации, смысла для жизни. Нет этой силы, внутренней силы. Без Христа я давно бы уже улетел в пропасть греха, в пропасть отчаяния. Но Христос взял вот этот глиняный, хрупкий, беззащитный сосуд, вложил в него свою силу, свое сокровище, свою жизнь. И именно этой жизнью Божией я и живу, и ты. Бог держит нас целыми, безопасными, защищенными той силою, которая есть внутри нас, во Христе. И в этом есть большое ободрение для всех нас, братья и сестры. Но вторая мысль, она очевидна из этого текста. Первая – сила Божия хранит глиняный сосуд. Вторая мысль – сила Божия трудится в этом мире через глиняный сосуд. Бог реализует свою невероятную Божию силу через вот такие хрупкие глиняные сосуды, как мы с вами. Что это значит? Братья и сестры, если вы находите в себе что-то доброе, то будьте уверены, это не ваше. Все самое светлое, самое разумное, самое благословенное и созидающее, что есть в вашей жизни, это не от вас. Чтобы сила была приписываема не вам, а Богу. Не от глиняного сосуда происходит самое доброе в вашей жизни, а от Христа, живущего внутри вас, от Духа Святого, который работает с вами, преображает вас. Поэтому приписывайте успехи, радость, Божию силу Богу, а не себе. Приписывайте покаяние грешников, результаты, плоды, которые вы имеете в своем служении, не проповеднику, а Богу, Христу. Именно это и есть главное чудо Божие, когда изменяется жизнь людей. Величайшее доказательство Божьей силы, когда вот такой простой глиняный сосуд может быть настолько сияющим, что может держать в себе такое непостижимое сокровище. Ни один из нас не может сказать, что совершил в своей жизни плоды для Божьей славы одним лишь своим красноречием или дарованиями какими-то. Никакая ваша красота или обаятельность не привлечет ко Христу. Это ничто не означает. Вы глиняный сосуд, помните это. Только Он один привлекает к себе, Христос. Только Он способен привлекать к себе. Только Его слава привлекает к себе. А мы являемся инструментами в Его руках. Послание 1 Коринфянам Павел пишет: «Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Брат и сестра, каким бы даром ты ни обладал, какие бы возможности или ресурсы ты бы не имел, какое бы служение у тебя ни было, помни, ты нуждаешься в Божьей помощи. Если у тебя что-то получается, ты нуждаешься в Божьей помощи. Если у тебя что-то не получается, ты нуждаешься в Божьей помощи. Мы все без исключения нуждаемся в Божьей силе. Потому что любой труд для Божьей славы, он не может произойти без Божьей силы. Бог знает, что Он хочет совершать в этом мире. Он лучше всего знает, что нужно совершать. Только Он обладает этой силой оживлять мертвых для Своей славы. Только Он может освобождать грешников из этих оков греха. Только Он может давать прогресс духовный. Только Он может даровать вам силу, чтобы вы совершали плоды для Него. Хороший служитель, мудрый служитель понимает это, послушен Богу, подчиняет свою волю Его воле. Мы читаем послание Петра, такие слова, 4 глава, 11 стих. Апостол Петр жаждет служить по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Христа Иисуса, по силе, какую может дать только Бог. Брат и сестра, помните, что вы глиняный сосуд. Будьте смиренными, ищите помощи у Бога, учитесь признавать свою хрупкость. Не считайте это своей слабостью, это мирское мышление. Божье Слово вас называет глиняным сосудом. Учитесь признавать свою слабость и не сдавайтесь при этом, как написано, не унываем. Учитесь своей хрупкости бежать ко Христу, а не искать своего достоинства или питать какую-то силу на основании того, что у вас получится в ваших делах. Я хочу перейти к последнему отрывку этой главы «Плоды служения». Какой результат служения? Мы видим, что основание служения находится в Божьей милости. Напоминайте себе это, проповедуйте себе это. Следующее. Методы служения чистые, открытые. Дальше мы читаем инструменты служения, хрупкие, слабые. И вот последнее, плоды служения, мы читаем благодарность и Божья слава. Но имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал, и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собой с вами, ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию». Посмотрите, какой взгляд, взгляд вперед, взгляд надежды, убежденный взгляд, радостный взгляд, взгляд на то, что невидимо. Мы мертвы для себя. Павел любит подчеркивать эту важную деталь мышления христианина. Мы мертвы для себя и живы для Бога. Галатам 2:20, известный текст, который подобную мысль доносит до всех нас. «Уже не я живу, но живет во мне Христос. Что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это и есть сердце Евангелия. Живите и служите именно так. Физическое страдание временно. Вот о чем говорит здесь Павел в конце 4 главы. Однажды все наши тела, они умрут, если мы не вознесемся при жизни, а потом воскреснут. И Павел здесь пишет, он воскресит нас через Иисуса и поставит перед собою. То есть мы не вечно будем испытывать мучения, преследования, ограничения, давления в этом гибнущем теле. Павел как бы здесь убеждает нас, показывая нам будущее, говоря, будет освобождение, будет кончина этой борьбы в греховном теле. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Это приводит нас к славе Христа, когда мы размышляем о нашем будущем. Вот почему мы поем в тексте, который сегодня звучал, «У креста хочу стоять, у креста честь моя и слава». Именно по этому тексту, когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Мы читаем здесь об обновлении, о духовной жизни христианина. Хотя внешний наш человек, то есть физическое тело, оно ветшает, стареет, тлеет. Внутренний человек, то есть духовный человек, духовная жизнь со дня на день обновляется. В жизни христианина есть прогресс. И наша духовная жизнь обновляется именно благодаря этой силе Христа, которая есть внутри каждого из нас. Борьба и физическая боль, они кратковременны, так здесь и написано, кратковременные легкие страдания. Но они производят что? Посмотрите, 17 стих. «В безмерном преизбытке вечную славу». Ключевая мысль здесь в том, что когда мы смотрим на то, что видимое, на то, что временное, ограниченное, это повергает нас в смущение. Мы как бы теряем надежду и даже мотивацию. Ну, неужели так всегда будет? Ну, что это такое? Почему всегда так вот происходит? На самом деле, не всегда. Вот что показано здесь о «всегда». Здесь сказано, что когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно, вот что производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда я смотрю на Божию работу, когда я смотрю на Божию милость, когда я смотрю на Христову славу, а не на свои поражения или успехи, достоинства или отчаяния. Не находите ли вы себя, братья, подумайте сейчас о себе и сестры, не находите ли вы себя гоняющимся за временной, дешевой человеческой славой. Эта призрачная, временная человеческая слава, она проходит, и она осуждена даже Богом. Например, вернуть вот эту ушедшую молодость, вот я старею. Теперь надо во что бы то ни быть всем дать понять, что все-таки есть еще порох в пороховницах. Или сожалеть о несчастливом браке. Вот, как же так, я попала или попал в такую ситуацию, и теперь мне всю жизнь страдать с этим негодяем или негодяйкой? Обновить свой гардероб новыми шмотками. И вот я только и живу о том, чтобы найти новые вещи, где их прикупить. Или скорбеть о том, что наоборот, я не в браке. Или о том, что нет чего-то, а у других есть. Или я молюсь так долго, молюсь, оно не происходит. Вот у других вроде бы есть, а у меня почему-то не происходит. Что я хуже других, что ли? Приходить в отчаяние или недоумевать о том, что так много страданий выпало на мою долю, а у других все вроде бы благополучно. Удивляться от того, что мои сердечные намерения, они приводят меня к удовлетворению. А ведь весь вопрос в том, не живешь ли ты для временной славы? Не наполнено ли твое сердце тем, что неизбежно, по Божьему Слову, приведет тебя к опустошению, к разочарованию, к обидам, к гневу и растерянности. Посмотрите, что рождает поиск Божьей славы. Посмотрите, к чему он приводит. Ведь Евангелие, оно приводит нас к благодарности и, как здесь написано, безмерному преизбытку вечной славы. Ибо все для вас, обилие благодати, тем больше во многих произвело благодарность во славу Божию. Что это означает? Чем больше расширяется благая весть, чем больше вы сосредоточены на служении, чем на том, чтобы вам служили, или жизнь вам послужила. Чем больше вы сосредоточены над тем, чтобы отдавать для Божьей славы, это приводит к тому, что больше благодарности Богу от других людей. И мы читаем о широкой картине. На самом деле, этот текст указывает нам будущее, на будущее, когда множество людей стоят перед престолом Божьим. Из каждого народа, из каждого нации, из каждого уголка земли стоит человек и славит Бога, и благодарит. На самом деле, это картина книги Откровения, 19 глава, где написано: «Услышал я на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил...» Что говорил? «Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему». Вот об этой благодарности написано в послании к Коринфянам, в этом тексте, который мы прочитали. И именно ради этой Божьей славы мы и живем, братья и сестры. Множество людей на земле должны услышать благую весть именно от вас. И ваше служение, центром его, должно быть не просто механически выполнить свою ответственность или как бы обязанность и считать, что я свое дело сделал, моя хата с краю, ничего не знаю. Суть вашего служения в том, чтобы делиться Евангелием с теми людьми, верующими, неверующими, которые вас окружают. Даже когда вы просто бутерброды готовите или чай наливаете, вы несете Евангелие тем, что вы это делаете. Когда на малую группу приходите и беседуете с человеком, вы можете нести Евангелие человеку. Когда вы стулья расставляете здесь или участвуете в служении гостеприимства, что бы вы ни делали, если в сути вашего служения не слава Христа, это не приведет к благодарности большей других людей. И в результате это приводит вас к разочарованию, опустошению и к большому вопросу: какой же славе я стремлюсь? Друзья мои, я хочу, чтобы ваши сердца захватывала Божья слава. Та слава, которую мы прочитали сейчас в этом тексте послания к Коринфянам. И я молюсь, что наши сердца захватила освобождающая слава Божьей благодати, вразумляющая слава Божьей мудрости, обнадеживающая слава Его любви и Его заботы о нас, Его усыновления, укрепляющая слава Его присутствия, когда Он сказал: «Сея с вами во все дни до скончания века», утешающая слава Его всевластия, когда мы знаем, что всякая власть от Бога и не случайности в моей жизни, спасающая слава Его Сына возлюбленного Иисуса Христа, пусть именно эта благая весть будет центром вашего сердца и главным мотиватором вас к служению, а не что другое. Аминь.